Глава 16. Как деревня город сделала. В техникуме началась совсем другая жизнь. Во-первых, нельзя было прогуливать. Все фиксируется. За 3 пропуска без уважительной причины – выговор. 2 выговора – лишение стипендии на месяц. Еще 2 – отчисление. Да и 30 рубликов в месяц на дороге не валяются. Об отчислении вообще молчу. Куда потом податься? На завод не хотелось, но и на занятия ходить я уже отвык. Помыкался, через 2 месяца лишили стипендии. Как выяснится позже, получать стипендию – не мой вид заработка. 2 месяца в техникуме и 4 в институте – вот и все мои достижения. Пришлось привыкать учиться. Как-то втянулся, познакомился с новыми товарищами. Оказалось, что киевлян со мной учится 1-2 и обчелся. Особенно на отделении «Энергетическое хозяйство». Тут-то и вылезло главное отличие. Иногородние ребята и девочки, приехавшие в основном из областных центров и сел, были взрослее нас. Они уже знали, что такое самостоятельная жизнь и ведение хозяйства. А те, кто не знал, за месяц жизни в общежитии постигали эту науку. Да и в сексе они нас опережали на голову. Вернее, не так. Пока мы во дворе хвастались своими воображаемыми похождениями, черпая знания из фильмов и рассказов других таких же казанов, наши соученики в общаге практиковались. Причем складывалось впечатление, что на техникум обрушилась эпидемия секса. Им заболевали все новые и новые ученики, бациллы витали прямо в воздухе. Девчонки – кровь с молоком, свежие, красивые. Парни, как на подбор, здоровяки. Я был интересен противоположному полу, как неведомая зверюшка. Очки – необычное имя. Да и победить в необъявленном конкурсе на право первой ночи с единственным киевлянином в группе не прочь были многие. А когда узнали, что я еще никогда-никогда, то и вовсе терпеть под боком это безобразие девочки дальше не могли. В конце октября 1975 года я оставил свою девственность в комнате у однокурсницы. Произошло это обыденно. Девушка Надя в обеденный перерыв позвала меня к себе помочь с черчением, в котором я не понимал ровным счетом ничего, но помочь очень хотел и уже созрел морально. Тем более, что Надя в мальчиковых кругах слыла опытной чертежницей.
Как истинный джентльмен, я изменил имя. На самом деле ее звали Таня.
Бережно, стараясь не травмировать, она ввела меня в суть процесса. Рассыпавшись в похвалах, для первого раза очень даже ничего, заходи в гости. Первая в моей жизни женщина успела помыть и одеть, а также накормить обедом собственного приготовления нас обоих. Вкусно оказалось абсолютно все. Особенно врезался в память борщ с выглядывающей из-под ночнушки грудью, которая нагло пялилась мне в рот. А через час мы уже сидели на следующей паре. Меня так и распирало от желания поделиться хоть с кем-нибудь. Но вместо этого я должен был сидеть и слушать. Конечно, у мужчин, кроме наглой морды, нет видимых признаков лишения девственности. Но лично мне в этот момент казалось, что все тычут в меня пальцем. Когда же я, наконец, добрался до родного двора и попытался рассказать о случившемся, ничего ровным счетом не произошло. а рассказ получился совсем не таким красочным, как предыдущие, заимствованные из чужой жизни. Во дворе меня не похвалили. Но опыт — дело наживное. Потихоньку, раз за разом, я научился рассказывать так, что лица у пацанов вытягивались от удивления. Если дырку в сексуальном образовании я залатал, то с выпивкой дело обстояло сложнее. Памятуя двухлетней давности печальный курортный опыт, я берег себя для торжественного случая. И он представился в очередную годовщину Великой Октябрьской революции. Праздновали ее ровно через 2 недели после моей встречи с Надей, 7 ноября. Мой соученик Толик Терещенко сказал, что не впрыснуть эти 2 великих события будет неправильно. Подсчитали наличность, на 2 наскребли 12 рублей. 15 минут на выработку плана и в путь. Сначала заехали в винный магазин. Бутылка кальвадоса...
Кальвадос. Мерзость дикая. Спирт, настоянный на гнилых яблоках. Зато 40 градусов. Пришлось брать. Водки не было. С французским кальвадосом наш даже не однофамилец.
Плюс 2 бутылки жигулевского пива и в столовку недалеко от техникума. Там взяли 2 порции тушеной капусты и 2 стакана киселя. Сначала выпили кисель, освободив таким образом посуду и разливая под столом бухло по граненым стаканам в пропорции 1/3 кальвадоса на 2/3 пива, съели капусту. Это заняло около 6 рублей и получаса времени. Дальше наш путь лежал на такси за рубль в кафе «Ласточка», располагавшееся на 2-м этаже над станцией метро «Большевик». Выбор пал на него по 2 причинам. Во-первых, Толя там уже был и ел сносный шашлык по 1.50 рубля. Во-вторых, оттуда до моего дома и до общаги можно добраться пешком всего за 30 минут. Казалось бы, все было рассчитано верно, но мы не учли одной детали. Наши выкладки хороши были для трезвых людей, коими я в большей степени, а то ли в меньшей, на подходе к кафе уже назваться не могли. Как только официант принес шашлык, я тут же приземлился лицом в кетчуп и оставался в этом положении, несмотря на уговоры окружающих. Делать было нечего, пьяный товарищ берет невменяемого собутыльника на буксир и потихонечку тащит в направлении дома. Денег уже нет, зато времени завались. Часа через 2 мной позвонили в дверь. Мама открыла мгновенно. Время было за полночь, хоть и не впервой, а переволновалась прилично. Что с ним?
Ничего.
Так не отдам. Меняю на 2 сигареты. Мама сбегала в комнату, принесла ошалевшему от счастья товарищу пачку Мальбора из коллекции, подхватила меня и втащила в ванную, где я по уже сложившейся традиции начал со страшным рыком извергать все проглоченное в унитаз. «Гарик, где ты нашел эту гадость?» Надо заметить, что тушеная капуста, побывав во мне, несколько утратила товарный вид. «Боже! Дима! Что делать? Что он чувствует?» Папа в это время волновался на диване под неизменным советским спортом. «Напейся, узнаешь!» Хоть мама советом и не воспользовалась, он ее порядком успокоил. Проводив непутевого сына до кровати, она с причитаниями отправилась спать. А утром я пришел к неожиданному выводу. Алкоголь мне и на втором свидании не дал.